«Знаешь, я хочу продолжить и дальше писать», — признался Станислав. «Теперь мне хотелось бы сделать что-то весомое, значимое, на века. Правда, я еще не знаю, что это будет, но меня томят предчувствия каких-то очень важных открытий. Так что ты не обижайся, если я вдруг запрусь в своей комнатенке и не смогу тебе уделять достаточно времени». Пока в мастерской Станислава происходили перемены, другие перемены наступали и в жизни его супруги Аллы. Вскоре от старого знакомого Станислав узнал, что Алла в компании своего шофера лечит нервы в Египте. О характере ее отношений было давно известно всем, но открыто выставляя их на показ, Алла начинала против Станислава войну за раздел имущества при наметившемся разводе. Однако Станислав был спокоен, и единственным желанием для него было, чтобы Алла полечилась подольше и дала ему возможность спокойно поработать. Вскоре Станислав заставил своего ученика, используя новые знания, нарисовать заново те эскизы, которые он скопировал когда-то у Степана. Приучая парня к полной творческой самостоятельности, он ушел по делам, а Фенька трудился до позднего вечера, рисуя все по памяти, и к приходу Станислава так устал, что карандаш валился у него из рук. «Да ты, я вижу, совсем засыпаешь», — сказал Станислав. «Ну, хватит на сегодня, иди спи, а я немного поработаю». Взяв в руки Фенькины наброски библейских мотивов, Станислав вдруг почувствовал неясное томление в груди, словно его разом окатило прозрение. А что, если показать апостолов не так, как сделал это Степан, и не с этого ракурса? А что, если их немного сместить, чтобы показать и лицо, и самого Христа, чтобы зрителю был тоже виден идущий от него свет? Станислав кинулся к свободному мольберту и, прикнопив к нему белый лист, принялся лихорадочно делать наброски углем. «Нужно хорошенько подумать, какого из апостолов где расположить», — рассуждал он. «Здесь не может быть случайностей, ведь каждый из них представляет свой жизненный и социальный пласт со своей идеологией, своим мировоззрением. Эта сцена должна стать сценой откровения, когда люди, слушая Христа, впервые открывают для себя свет Его истин. Поэтому в их лицах должно быть все, о чем говорит им Христос. Они должны переполняться человеческими эмоциями, восторгом, удивлением, озарением, потрясением, недоверием, страхом и смущением. Они должны быть предельно открыты чувствам, как малые дети. Мысли Станислава опережали его движение. Из хаотичных линий вскоре начали прорисовываться контуры фигур Христа и Его апостолов. Он проработал всю ночь, набросав весь эскиз картины. На следующий день Станислав собирался начать писать картину маслом, но неожиданно ему открылось другое прозрение. Он отчетливо увидел кающуюся Марию Магдалену. «Конечно же», — мысленно воскликнул Станислав, — «надо написать исповедь грешницы. Многие художники изображали Марию Магдалену страдалицей в темнице. На самом же деле раскаяние приходит к ней именно в тот момент, когда ей угрожает смерть, когда ее собирается растерзать толпа и появляется Он, Иисус, ее защитник». Станислав снова схватился за уголь и снова из хаоса линий начал прорисовываться облик испуганной женщины, замершей в полоборота, закрывшей руками голову и ждущей расправы. В уголке глаза застыла живая слеза, в которой отражался Он, Иисус, ее защитник. Позади нее гневно орущая толпа обывателей, хватающая из-под ног камни и тычущая в нее пальцами. Но не успел он сделать эти зарисовки, как новое видение появилось перед ним. Ему привиделся Иуда и 30 злосчастных серебряников. «Проклятие предательства! Вот как я назову эту картину», — мелькнула у Станислава, и он принялся за новый эскиз. Иуду он изобразил в тот самый момент, когда им овладело раскаяние. Весь передний план занимали сверкавшие монеты, за которые Иуда предал Христа, но алкавшие руки Иуды, тянущиеся к ним, свело судорогой боли. Далее он изобразил изуродованное перспективой лицо Иуды, осознавшего весь ужас своего преступления. В каждом зрачке его глаз отразился распятый на кресте Иисус. Композицию довершала веревка, петля которой изворотливой змеей выползала из кучи монет и одним концом уже обвелась вокруг шеи предателя. «Последний круг земного ада», — так Станислав назвал следующее видение. Он представил распятого на кресте Иисуса в последнюю секунду его земных страданий перед вратами вечности. И опять Станислав выбрал неожиданный ракурс, словно смотрел на Христа сверху, изобразив на переднем плане изуродованную голову Христа с терновым венцом, обогренным каплями священной крови, застывшей на острых шипах. Станислав изменил пропорции и сделал терновый венец олицетворением всего земного зла, нарисовав его огромным, а под ним изобразил страдальческие глаза Иисуса, возведенные к небу в последней мольбе. В мутную глубину наброска уходило его высушенное солнцем, изможденное и истерзанное тело, пригвожденная к плахе, а еще ниже, задрав головы, стояли уродливые плебеи, смеющиеся над муками святого. Среди них был и стражник с пикой, целящийся Иисусу в самое сердце. И последним пришло увиденное с высоты птичьего полета видение парящего над землей Господа Бога, посылавшего благословение миру и всей пастве, возведшей руки к небу и глядящей с надеждой в небеса из своего мракобесия, неверия и страха. Здесь были и Богоматерь, и грешница Мария, и Иуда, и апостолы, и Понтий Пилат, и стражники с пиками, и, конечно же, сам Сын Божий Иисус. Станислав назвал эту картину «Отец наш Небесный». 3 дня и 3 ночи не спал Станислав, работая над набросками этих полотен. Идеи сыпались, как из рога изобилия. Он заперся в мастерской, отключил телефон и гнал от себя Феньку, не желая тратить время на еду и пустые разговоры. Но утро 4-го дня началось с бесцеремонного стука во входные двери. Станислав в это время дремал в своем кресле после ночного бдения среди эскизных набросков, хаотично разбросанных по полу. Услыхав шум, он вскочил навстречу непрошенным гостям. «Прекратите ломать двери, не то я вызову милицию!» закричал он, видя, что Ален, спутник, пытается сорвать двери с петель. «Это я вызову милицию, если ты сейчас же мне не откроешь», — закричала Алла в ответ. «Ты что, с ума сошел? 3 дня не можем до тебя ни дозвониться, ни достучаться. Мы уже думали, что ты тут загнулся со своей работой. А тебе хоть бы хны. Ну-ка, открой!» Станислав предстал перед женой всклокоченным, истощенным, с павшими щеками и горящими глазами. Он походил на гончую, которую внезапным окриком хозяин отвлек от охоты. «Зачем ты пришла?» — вместо приветствия выкрикнул он, едва сдерживая свое раздражение и пытаясь остановить на пороге жену. Но это оказалось невозможно. Грубо отодвинув его в сторону, она ринулась к своему неоконченному портрету, все еще стоявшему на мольберте. Каково же было ее удивление, когда в портрете она не нашла никаких перемен. «Чем ты тут занимался 2 месяца?» – возмутилась она. «А где другие работы? Ты что, ничего не сделал? Ты что, забыл про обязательства перед фирмой? Ты хочешь нас с умой по свету пустить?» Тут ее взгляд упал на листы бумаги, валявшиеся на полу. «Интересно, а это что такое?» Она решительно направилась к наброскам. «Прекрати, я запрещаю тебе смотреть!» – воскликнул Станислав, бросаясь ей наперерез. Но было уже поздно. Алла подняла с пола несколько листов, и ее взгляду предстали другие портреты. Это были портреты одного и того же лица, в разных его эмоциональных состояниях. «Что это?» – Алла в ужасе отшвырнула листы. Настолько поразила ее реалистичность и беспощадная правдивость этих страшных лиц, будто это были портреты самих пороков, населявших человеческую душу. «Для чего тебе все это?» – закричала Алла, топча ногами наброски. «Ты что, издеваться надо мною вздумал? Или ты забыл, что через неделю у нас выставка? Нет бы рисовал что-то приличное, а не то всякую дрянь, какие-то алкашьи рожи. Кто это все купит? С меня хватит, я немедленно подаю на развод». Алла вылетела из мастерской, и на этот раз, после ее удара дверью, стекло все же вылетело из фрамуги и с громким хлопком брызнуло осколками по полу. «Эх ты, фурия!» – с горечью сказал Станислав, отправляясь за веником. «А про какую выставку она говорила?» – забирая у Станислава из рук веник, спросил Фенька. «Да про ту самую, которая тогда сорвалась», – вздохнул Станислав. «Теперь нам спуску не дадут. Да пропади оно все пропадом». Несмотря на все неприятности, Станислав не запил, а напряженно работал, словно поставил себе определенный срок и стремился к нему успеть завершить начатое дело. Алла больше не появлялась, но через неделю нагрянул ее адвокат. Это был их с Аллой общий знакомый и постоянный завсегдатай прежних вечеринок. Звали его Арнольдом Ивановичем. Он обладал не только полной комплекцией, но был полон сил и оптимизма, да и вообще по нему было видно, что и жизнь у него была полной чашей. «Ну ты, дружище, и даешь. А я-то думаю, куда наш Стасик подевался? Не звонит, на презентации не приглашает», — тряся руку Станислава, сказал адвокат. «Да какие там презентации?» — вздохнул Станислав. «Ты, наверное, наслышан, обокрали меня, а моя благоверная на развод подала, все отсудить хочет. Как ты думаешь, каковы мои шансы?» «Если честно», — сказал со вздохом Арнольд, — «хреновые. Ты-то сам знаешь, жилья у вас с ней не было, а квартиру ее родители ей по завещанию оставили, ну а машину с дачей ты сам на нее записал. Чего ж тут жаловаться?» «Да, действительно хреново», — покачал головой Станислав. «Одна надежда на мастерскую. Брат, и на мастерскую не рассчитывай». «Как так?» — не понял Станислав. «А вот так. За нарушенный контракт вы много задолжали, так что теперь придется это помещение с молотка продавать, да с итальянцами за неустойку расплачиваться. Так что вот тебе мой совет. Бросай все, пока не поздно, и беги из Москвы, пока тебя по судам не затаскали. Отсидишься где-нибудь в провинции и опять приедешь в столицу матушку покорять». «Эх, поздно мне в первопроходцев играть», — вздохнул Станислав. «Но все равно за совет спасибо». «Да не за что, брат», — сказал Арнольд, поднимаясь. «Если какие советы будут нужны, обращайся, проконсультирую по старой дружбе». «Да, вот еще что», — сказал Станислав, тоже поднимаясь. «Сколько еще времени до суда? Мне нужны хотя бы приблизительные сроки. У меня тут кое-какие дела остались». «Ну, я думаю, с месяцок у тебя еще есть», — успокоил его Арнольд. «Ну, давай руку, прощавай». Станислав протянул гостю руку. «Эх, ну и дурак ты, парень, каких свет не видывал», — принимая пожатие, сказал адвокат. «Ты ж всегда на вершине был, сколько тебя помню. Что ж ты теперь свалился? Не мог зубами, что ли, уцепиться?» «Да я и сам знаю, что дурак, но ничего уж с этим не поделаешь», — согласился Станислав. «Да, жаль, что все оно так получилось», — сказал на прощание Арнольд. «Ну ладно, ты давай тут, держись». Получив месячную отсрочку, Станислав снова принялся за работу. От своих друзей-художников он прослышал, что мэр Москвы увеличил ежегодную премию за самую талантливую картину до 300 тысяч рублей. Одержимой идеей решить свои проблемы за счет премии, Станислав не спал ночами, тем более, что сроки сильно поджимали. Круглосуточным трудом он истощил себя до предела, но все же картины дописал вовремя и представил их в Союз художников. В Союзе Станислава встретили с враждебной настороженностью. «Ну, показывай, что принес», — сказал председатель Союза Лев Ипатьевич Грызнов, тучный 75-летний старикан, последний из догорбачевских магикан. Станислав распеленал свои полотна, и взглядом присутствовавших предстали мастерски выполненные работы, наполненные библейской скорбью, радостью и печалью. Станислав пошел еще смелее в своих замыслах, чем замышлял в начале. Словно в театре одного актера, он создал живописный театр одного героя в разных ипостасях, проведя красной нитью мысли о том, что мы сами являемся и святыми, и грешниками на этой земле, и только от нашего выбора зависит то, где мы окажемся на жизненной лестнице, с камнем в руке или распятыми на кресте. Станислав надеялся, что его замысел будет понят его собратьями и соответствующе оценен. Однако напрасно он ожидал от своих собратьев по кисти хоть какого-то отклика. Вопреки его ожиданиям, все убийственно промолчали. «Ну что ж», — равнодушно сказал Грызнов, проведя тусклым взглядом по полотнам. «Оставляй, если хочешь. Решим на совете, что с ними делать». «А когда совет?» — с дрожью в голосе спросил Станислав. Он был до глубины души раздавлен таким безразличием. «На следующей неделе, наверное, соберемся», — ответил Грызнов. «Работы на премию выдвигаются коллегиально, так что как только решим, так и позвоним». 3 дня Станислав ожидал обещанного звонка. Он дни напролет не отходил от телефона в надежде услышать хорошую новость. Его изматывала неопределенность, ведь на карту была поставлена вся его жизнь. К концу 2-го дня у него начали сдавать нервы, и он снова тайком потянулся к бутылке. Но вот вечером 3-го дня раздался звонок. «Привет, Стас, это тебе Бублов звонит», — зазвучал в трубке голос заместителя председателя. «А, здравствуйте, Анатолий Ильич», — ёкнуло сердце у Станислава. «Я тебе вот чего звоню. Тут, брат, у тебя столько недоброжелателей завелось». «Откуда ж они взялись?» — воскликнул удивленно Станислав. «Столько лет мирно коптили небо, и вдруг недоброжелатели объявились. Ладно, не кипятись, я хотел тебя просто предупредить. Я слышал, ты на премию замахнулся». «А почему бы нет?» — удивился Станислав. «В кои-то веки помощи у Союза прошу». «Да зря ты сделал всех на одно лицо». «Кого?» — не понял сначала Станислав. «Да этих, персонажей». «Но в этом ведь и есть вся суть», — возразил Станислав. «Все равно, странно все это», — пробубнил Бублов. «Не поймут, да и оформление у тебя подкачало. Ну что это у тебя за рамки? Что, рамок не мог приличных сделать?» «Да при чем же тут рамки?» — воскликнул Станислав. «Я все-таки думаю, тебе надо сделать официальную презентацию своих работ. Пусть соберутся люди, выскажутся, но я хочу тебя сразу предупредить про недоброжелателей. Послушай совета старшего товарища, дай лучше одну работу, дай какой-нибудь портрет. У тебя же были, ну, с этими, с женщинами. Я видел». «Но зачем мне портреты, если я хочу дать серию?» — возразил Станислав, стараясь не сорваться на грубость. «И зачем мне ваши обсуждения? Я не обязан из своего праздника делать судилище!» — крикнул он в телефонную трубку и бросил ее на рычаг. «Ну и что сказали?» — видя, как Станислав расстроил телефонный разговор, спросил Феофан. «Посоветовали выставить на конкурс портрет шлюхи!» — воскликнул тот, с размаху падая на диван. Еще через 3 дня Станиславу сообщили, что совет отказал ему в выдвижении его работ на присвоение премии — в связи с тем, что он неряшливо сделал рамки. И он, собравшись с душевными силами, отправился в Союз забирать свои картины. Сначала, когда ехал в метро, он хотел высказать в лицо всем этим чванливым чинушам, что он о них думает. Но увидев их вытянутые лица и то, как они суетливо отводили глаза, оставляя его в вакууме неприязни и отчуждения, он понял, чтобы пробить эту стену, у него не хватит никаких сил. Сглотнув горькую ухмылку, Станислав подошел к Грызнову спросить о местонахождении своих картин. Они оказались заваленными какими-то грязными бумагами и пакетами в одном из углов председательского кабинета. Забрав свои полотна, он запеленал их, как покойников, в белые простыни и, не проронив ни слова, под гробовое молчание своих недоброжелателей понес их прочь. Придя домой, он выставил у стены картины и уселся напротив них с бутылкой водки. Теперь он пил прямо с горла, сколько влезет, не ограничивая себя ни рюмкой, ни стаканом. Но ему оказалось мало одной бутылки, так как обида разрывала его сердце, и он никак не мог залить той боли, что раздирала его душу. Фенька, тщетно пытавшийся остановить его, с ужасом смотрел на его самобичевание. Станислав опять ощутил потребность в общении с безмолвным Шарлем и в пьяном угаре принялся высказывать ему все, что наболело. «А я-то дурак! Кем себя возомнил? Ха-ха-ха!» — надрывался Станислав перед висевшим на крюке клоуном. «Смешно! Так мне и надо! Но я одно хочу понять, а судьи кто? Ведь было бы не так обидно, если бы отказали в мэрии, но не здесь, на самой первой ступени. Вот они, мои несбыточные мечты!» — принялся Станислав вырывать из рам свои картины. «Рамы им не понравились, конечно, надо было украсить их золотом, бриллиантами!» Станислав принялся руками ломать на куски рамы. Чтобы не видеть этого, Фенька закрыл руками голову и, всхлипывая, сидел в углу. К счастью, холсты на картинах оказались прочными, и Станиславу не удалось испортить полотна. Отыгравшись на рамах, Станислав содрал со стены Шарля. «Ну что, теперь тебе нравятся мои работы? Смотри, нравятся?» Он принялся тыкать лицом Шарля в полотна. «Ах, ты не хочешь со мной разговаривать, да ты еще и смеешься! Смотри мне в лицо!» – потребовал Станислав, поворачивая к себе клоуна. «Или я так тебе противен, что ты даже не хочешь на меня смотреть? Ну и не смотри!» Он со всей силы бросил Шарля на пол. Керамическая голова куклы с громким хлопком разлетелась во все стороны, и ее ватное тело ударилось о дальнюю стену. Это мгновение отрезвило Станислава. Он сел в кресло и, зажав голову руками, зарыдал в голос. Все последующие дни Станислав пил без просыху. «Зачем вы столько пьете?» – попытался образумить его Феофан. «Если ты не знаешь, зачем пьет талант, то значит, в тебе нет ни капли таланта», – категорично заявил Станислав, у которого в связи с душевным расстройством обострилась мания величия. «Но так легко и допиться», – робко заметил Феофан. Ему было нестерпимо жалко своего учителя. «А почему ты решил, что жизнь – это добрая сказка со счастливым концом?» – спросил Станислав, опрокидывая водку в рот и кривясь. «Не лучше ли допиться, чем докатиться? Я вот уже докатился, поэтому теперь и хочу допиться. Но ведь жизнь на этом еще не кончается», – заметил Феофан. «А кому какое дело до нашей жизни?» – с горькой иронией воскликнул Станислав. «Растим, словно кактусы, свои колючки, чтобы хотя бы один раз в сотню лет расцвести прекрасным светом. И что с того? Кто насладится этим цветом? Бездари, завистники?» «Да, конечно, я понимаю», – продолжал он с жаром, – «что надо уметь нести свой крест. Я понимаю, что я жалок для тех, кто страдает больше меня, и смешон для тех, кто заставляет страдать других. Я знаю, что уважение к самому себе возвышает нас в чужих глазах и спасает от желания лизать пятки другим. Но почему же, раз я все это понимаю и знаю, я кинулся, как последний болван, лизать пятки бездарям в надежде быть ими понятым? Почему? Для чего я вообще позарился на эту премию? Ведь я прекрасно знаю, что людская ложь и зависть бьют гораздо прицельнее, чем любая пуля. И теперь мне мучительно стыдно за свою глупость, и я хочу затопить свой стыд». «Но вам нечего стыдиться», – попробовал возразить ему Фенька. «Ведь то, что сделали вы, останется в веках». «Но что мне до этих веков?» – с горечью сказал Станислав. «Я ведь не памятник самому себе, которому ничего не нужно. Я живой человек из грешной плоти и крови. Я хочу быть понятым сейчас, пока живу. И все это от того, что я тоже хочу есть и пить, и работать, работать, работать. Но для всего этого мне нужны элементарные деньги, которых у всех полно, даже у бездарей. Но только не у меня. Неужели же я требую невозможного?» Фенька опустил глаза, не зная, что ему ответить. «Однако, как же это все смешно!» Вдруг рассмеялся Станислав. «Писать картины о бессмертии души и одновременно желать на них прославиться. Ха-ха-ха! Не в этом ли ошибка ослепленного вдохновением глупца? Я хотел славы, но я забыл главное, что за гениальное прозрение мы обязаны платить плахой. И утешает меня только одно. Не я первый и не я последний. Таков путь всех просветленных. Что ж, каждый из нас поначалу мечтает стать Моцартом, но потом, не дотянув до Моцарта, все вгрызаются в него, стремясь прославиться в веках, хотя бы в роли его завистливого убийцы Сальери. Но вот беда. В последнее время слишком много развелось всяческих Сальери, а Моцартов почти нет. Они ушли нищими скитаться по свету. Но кому до этого дело? Вот у меня теперь ничего нет. Ни дома, ни мастерской, ни работы. И кто заступится за меня? Кто приютит несчастного бомжа? Ау! А если нам поехать вместе в Одинцово? Хватая Станислава за руку, предложил Фенька. У Степана там есть квартира. Дадим объявление в газету. Да у вас от учеников отбоя не будет. «Поздно, мой друг, поздно!» – горестно покачал головой Станислав. «Чтобы воспитать своих учеников, нужно потратить целую жизнь, а у меня ее уже нету. Увы, с самого начала я сражался один. А чтобы одному победить войско завистливых карликов, нужно быть титаном. Я же не похож даже на заурядного великана, потому что не могу справиться с горсткой озлобленных лилипутов, жаждущих моей смерти. И вот еще, что я из этого всего понял», — горестно вздохнув, сказал Станислав. «Все мы путники, бредущие на свою вершину. Однако тот, кто стремится к вершине, должен заранее знать, что он уж никогда не будет понят простыми смертными, что копошатся у подножия в рутине своих забот, потому что те, что живут внизу, любят и признают только себе подобных, а совершенство их раздражает, так как оно напоминает им об их собственном несовершенстве. Увы, только просветленные понимают и принимают просветленных, а их единицы. На вершине своего неземного озарения гений одинок». Спустя 2 месяца у входа в бывшую мастерскую Станиславу Дерябину открывали мемориальную доску. Народу было немного. Кучка местной интеллигенции, включавшая в себя художников, пенсионеров, друзей и представителей его семьи и властей. «Что за мероприятие?» – интересовались прогуливавшиеся мимо пенсионерки. «Да мемориальную доску открывают», – с пренебрежением ответил один из зевак. «Делать им нечего, доски всякие навешивать», – прошамкала старуха. «Лучше бы живым людям помогали, больше бы пользы было». Тем временем перед собравшимися вышел для произнесения речи представитель от мэрии. «Сегодня у нас действительно тяжело на душе. Вы только посмотрите, какие титаны от нас уходят, какие самородки. Недолог был век художника, сколько он не успел сделать. Все мы знаем Станислава Дерябина как тихого, скромного труженика, который всю свою жизнь посвятил творчеству, бросил успешную карьеру ради подлинного искусства, ради человеческой души. Мы всегда очень высоко ценили и поддерживали его талант во всех его начинаниях. И теперь мы добьемся, чтобы выставки его работ прошли в самых престижных выставочных залах Москвы». «Погодите, какие выставки?» – прервал выступавшего возмущенный голос Аллы. «Поезд ушел, господа. У меня уже подписан договор с Ватиканским музеем современной живописи, так что на выставку в следующем месяце прошу всех пожаловать в Ватикан». «Вот так новость!» – загомонила толпа. «Станислав был бы рад». Эта новость внесла неразбериху в мероприятие. Бывшие коллеги Станислава принялись поздравлять вдову, чья-то нетерпеливая рука сдернула с барельефа белую материю, а кто-то приткнул к стенке корзину с цветами. Почти в память художника, усеченная минутой молчания, толпа хлынула вслед за успешной вдовой в бывшую мастерскую, где преуспевал новый ресторанчик под названием «Устаса», где на столах, как в старые добрые времена, были приготовлены выпивка и закуски, чтобы помянуть преждевременно ушедшего самородка. На стенах ресторана висели портреты Станиславовых муз и улыбались посетителям, выставив на показ все свои выдающиеся части. Но самое видное место занимал портрет хозяйки ресторана Аллы, которая совершенно искренне предлагала всем налить и выпить за светлую память ее любимого супруга. Когда пятачок возле входа в мастерскую опустел, к барельефу подошли 2 мужчин со скромными гвоздиками в руках. Это были Степан с Феофаном. Отдав честь ушедшему товарищу минутой молчания, они прикрепили к барельефу цветы. «Да», — нарушил молчание Степан, — «Станислав дожил до возраста Христа и взошел ради своей веры на костер. Жаль только, что он сам поспешил поджечь под собой поленицу за мгновение до того, как пришло его признание». Постояв еще с минуту, они молча направились в сторону метро. Осенью следующего года Степан закончил расписывать тюремный храм и выхлопотал разрешение для Феньки приехать посмотреть его работу. Войдя в храм, Фенька замер в немом потрясении. Все здесь словно было пронизано любовью и всепрощением. Со стен на него взирали небесстрастные лики неприступных и карающих богов, какие пугали его в обычных церквях. Но лики, освященные проникновенной добротой и милосердной святостью. Здесь были те самые земные боги, что жили всегда среди грешных людей, и звали их доброта, вера, любовь и милосердие. В одном из ликов святых Фенька вдруг узнал черты Станислава, а в кающемся грешнике неожиданно угадал самого себя. Не в силах больше сдерживаться, Феофан заплакал навзрыд. Его рука сама потянулась ко лбу, и он неумело перекрестился». «Да», — думал Феофан, стоя под сводами тюремного храма. «Станислав создал гениальные полотна, но кто знает, где будут теперь пылиться они и кого радовать. А то, что создал в этой маленькой церкви Степан, пусть не так гениально, но будет греть сердца людей и дарить их падшим душам веру в прощение и светлое будущее, пока будут существовать они на земле».